каких-то программ сетевизор не транслирует. Здрасте, дорогие товарищи.
Доброе утро.
Вот, видите, вы же уже узнаете эти голоса. Значит, понимаете, что у нас некоторые произошли перемены.
Рокировочка.
Рокировочка, да, в нашем составе. Татьяна Фельгенгауэр у нас хворает. Не будем скрывать этого факта.
Очень. Но мы за нее болеем.
Болеем, да. Мы тоже, в общем, так, в общем, свежести второй уже, как та осетрина. Ну, ничего. Как мы говорим с Татьяной, именно поэтому ведущих разворота выпускают по две штуки. Чтобы как-то они друг другу, подпирая плечом, в общем, могли поддерживать в течение двух часов этого ответственнейшего мероприятия, которое называется утренним разворотом. Оксана Чиж, как вы поняли.
Доброе утро.
Антон Орех. Ну, это вот тоже я. Наталья Якушева у нас, звукорежиссер. И Лев Гулько пришел с пачки. Я всегда хочу спросить вас, Лев, где вы? Да. Берете все эти газеты?
Сумочки.
А на самом деле Лев Гулько встает в 4 утра, бегает по редакциям и выбивает там с автоматом буквально газеты из редакции.
Вот так, Лев Гулько.
Автомат есть, ты права.
Да, вот. Причем мы как-то отдельно расскажем эту замечательную историю. Я видел у Леви на автомат, у него это не шутка, это автомат, да, который...
Угу. АКМ который?
Пиф-паф который.
Пиф-паф.
Хороший такой, достойный. Вот поэтому, собственно, так газеты охотно и дают им.
Конечно.
В таких количествах. Да, говорит, прочтите.
Сколько,
говорит,
сколько?
Так уж и быть. Да, килограмм или весь мешок.
Да.
Ну что же, да, Сан Саныч у нас долетел до Барселоны, куда он вчера отправился. Какую-то адскую машину бензоэлектрическую, я надеюсь, он уже испытал. Мы установим с ним телефонную связь во второй половине этого часа. Константин Пахмелов придет, нам расскажет. Знаете, мы решили сегодня тоже пропедалировать украинскую тему, потому что там начинается турнир.
А то она без нас-то не педалируется.
Нет.
Футболу?
По нему.
Самое время.
Футболу, да, самое время. Футболят. Но они играют в Израиле. На земле обетованной. Туда, куда нас все пытаются, наши редакции в полном составе спровадить. Там уже есть футболисты. Вот.
Но у них виз нет, это хорошо.
Да, да. Мы позвоним в Киев, разумеется, наша постоянная рубрика. У нас там целый взвод. Уже специалистов.
Бойцов.
Да, грех не использовать их интеллектуальный потенциал. Ну и что, что у них на 2 часа меньше? Нечего разлеживаться там. Даже по холодку промчаться, так обозрить.
С ветерком.
А по палаточкам посмотреть, где что, какие тенденции. Так что, ребятушки, мы тоже разбудим. Мы тоже рано встали, так что нечего. Чтобы никто никому не завидовал. Ну а потом различные, как говорит Сан Саныч, дурак с инициативой. Дальше вы знаете. Разные законодательные инициативы мы тоже рассмотрим. Будем поднимать трехцветные флаги на других цветов. Ну, в общем, что я рассказываю. Да слушай.
Все услышите, все услышите.
Конечно, все. Сейчас маленькая реклама и потом большой обзор газет.
Простите, как вас представить?
Реклама. Для тех, кто не прыгает тройной тулуп, никогда не участвовал в лыжных гонках, слаломе, шорт-треке. Но в ком живет жажда скорости, спортивный азарт и стремление к победе? Audi, генеральный партнер зимних Олимпийских игр, подготовил особую награду. Бонус Сочи 2014. Только до 16 марта 2014 года вы можете стать владельцем автомобиля Audi на победных условиях и прикоснуться к главному событию года. Предложение ограничено и действует на автомобиле Audi 2013 года выпуска. Подробности у официальных дилеров Audi.
6 плюс. Компания «Персона Грата» приглашает вас на ежегодную выставку «Лучшие школы Великобритании. Каникулы 2014». Ждем вас и ваших детей 2 февраля с 12 до 18 часов по адресу: отель «Националь», улица Маховая, дом 15/1. Подробности по телефону 495-755-8035, 755-8035, и на сайте www.grata.ru.
Капли в нос «Грипферон» – это профилактика и лечение простуды и гриппа даже для будущих мам и малышей с первых дней жизни. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
Реклама на эхе. Оно того стоит.
Разворот.
9.09. Лев Гулько. Сегодняшние газеты.
Поскольку скоро совсем реклама, поэтому я начну с аргументов и фактов. Ну, так, чтобы тема, и дальше реклама.
И развитие.
Да, называется публикация «Уинстон Владимирович».
Я бы сразу рекламу дал вообще в этом месте.
Представление, да. Уинстон Владимирович.
Будет ли меняться президент? рубрика «Главное на злобу дня». На недавней встрече с журналистами на вопрос, собирается ли он выдвигать свою кандидатуру на новый президентский срок, Владимир Путин ответил уклончиво: выборы в 2018-м работать надо, а там видно будет. Однако у значительной части россиян сомнений нет. Выдвигать будет и, скорее всего, снова победит. Лозунг оппозиции России без Путина набирает не более 26%. Вместе с тем, динамика отношений россиян к Владимиру Владимировичу весьма противоречива. Так начинается эта публикация.
Весьма.
Весьма.
Весьма-весьма. Ну, 26, да. Если кто-нибудь наберет на выборах против Путина, 26.
Сумятицу в мозге...
Будет это не всего,
Сумятицу в мозги россиян носит положение дел в экономике. Даже, по мнению экономистов, лояльных к Кремлю, Россия входит в полосу замедленного, а, возможно, и нулевого роста. Падает курс рубля, ну, и там...
Как говорится, остальное вы знаете.
Да.
Понятно. Ну что, прорекламируем, что ли, полезные товары и услуги?
Давайте.
Реклама. Поселок Парк-Авеню на Новой Риге. В наших таунхаусах все включено. Доступ к инфраструктуре поселков и роскошным паркам компании Villaggio Estate. Заманчивые бонусы элитного клуба привилегий Villaggio. Дизайнерские таунхаусы уже построены и продаются на очень выгодных условиях. Парк-Авеню. Все включено. Звоните 8495-974-0010. Подробности на сайте villaggio.ru.
12+. Не спеши заводить машину. Купи вначале газету «Клаксон». Ягуар прибавил мощности. Зачем Audi скрестила купе с кроссовером? 600-й Mercedes возвращается. Почему Москва не избавляется от пробок? Свежий номер газеты «Клаксон» уже в продаже.
Рекламируем все.
В соответствии с законом и руководствуясь здравым смыслом.
Рекламная служба «Эхо Москвы».
Разворачивайтесь в марше!
Чуть не сказал слово неприличное. При включен микрофон сети визор, то ладно.
Извините за незнакомое слово.
Да, вот народ как
микрофон.
Умирает. Ладно,
да, будем держать. В общем, надо иметь в виду, пишут аргументы, что у россиян вообще большая путаница с оценкой вождей. Несмотря на, казалось бы, убийственную критику Ленина и Сталина, их котировки остаются высокими, а лидером соревнования за народную любовь остается Брежнев.
Котировки?
Котировки Сталина повысились.
На бирже.
Да. Брежнев упал по сравнению с торгами. Ушел. А еще говорит,
дорожает Сталин сегодня.
Но легли в боковой тренд и ушли в красную зону. Вот это все такие вот.
Быки.
Быки, да, быки.
И эти, кто там, ослы.
Быки и гопники.
Гопники. Да, продолжаем тему. Ну, да, отчасти продолжаем, конечно. Социология даров – это такая колонка в газете «Ведомости». Массовое поклонение православным святыням есть, кроме всего прочего, социологический феномен, пишут «Ведомости» в своей колонке, который ждет своего исследователя. Актуальные опросы дают некоторые намеки на понимание ситуации. Сегодня дары волхов должны покинуть Киев и вернуться на Афон. Начиная с православного Рождества, реликвия выставляется для поклонения в Москве, затем в Петербурге и Минске. За 10 дней в России дарам успели поклониться около 600 тысяч человек. Фонд «Общественное мнение» спросил россиян, хотели бы они поклониться дарам и почему. Угу. Ну, вполне корректный, я бы сказал, вопрос.
Да, теперь надо как-то с вопросами вообще поосторожнее.
Очень-очень.
2/3 опрошенных, то есть 63%, хотели бы при возможности поклониться дарам волхвов. Это не только православные. Из тех, кто называет себя неверующими, 30% тоже хотели бы поклониться.
Угу.
Тех, кто пошел бы к дарам, попросили рассказать, почему. 27% объяснили это верой в Бога, 11% – любопытством, 8% – необходимостью помолиться, попросить что-то для себя или близких, 7% – прикоснуться к реликвии, 4% – душевным порывом, 3% – редкостью событий, 1% – верой в чудо, 2% – тем, что в России так положено и все ходят.
Во, говоря. Вот это хорошее. Сколько последних?
2%.
Правильно. Надо. Есть такое слово «надо». Надо.
Все пошли, я пошел.
Эти мотивы очень нечетко связаны со знанием респондентов о самой религии, собственно. 60% опрошенных оказались не в курсе того, с какими событиями дары волхвов, собственно, и связаны.
Угу. Чего дарили-то они? Кому,
даже
кому дарили-то?
Желающие чего? Поклониться святыне часто воспринимают ее просто функционально, не вдаваясь в подробности смысла и происхождения.
Это, Лёва, знаешь, все-таки в нас сидит, как говорится, еще советское давнее. Чего дают? Ну, как вот помнишь, и видишь очередь, становись, потом спрашивай, зачем.
Потом разберемся.
Да, Антуан де Сент-Экзюпери. Женщина, что это? Антуан де Сент-Экзюпери. В клеточку, в полосочку. Ну. Что вы, женщина, это рыба.
Есть очередь, надо встать. Там вдруг не будет потом.
Да. Вот такая любопытная публикация. Сегодня есть в аргументах. Господи, аргументов. Газета «Ведомости», как называется, да? Дальше, так сказать, ближе к текущим событиям. газета «Независимая», Платон Лебедев может потребовать компенсацию. Ого. Ну, скорее всего, не будет этого делать.
Да,
нет, ну, адвокаты обсудят с Ходорковским возможность подобного обращения в суд с его стороны. Экс-глава банка Минотеп не сам, собственно, он, это все не его инициатива. Платон Лебедева, освобожден недавно решением Верховного суда, получил извещение от Верховного суда. Он вправе потребовать компенсацию за незаконное осуждение.
Угу.
То есть от Верховного суда он получил. Адвокаты утверждают, извещение опоздало на 9 лет и подчеркивают, что требования к владельцам ЮКОСа все те же, несмотря на освобождение обоих, добиться полного оправдания. Вот, собственно, это главное требование.
Как нас говорил президент Юра, это провокация, да? Ну, Владимир Владимирович, одно из кроватых выражений было. Это провокация. То есть, mm-hmm. было имя собственное какое-то. Mm-hmm. Ну, вот я бы, получив такую бумагу из Верховного суда, сказал бы, Платон, это провокация.
Ну, не надо.
Не надо. Не надо. Не пишите никому ничего. Не надо. Лучше вышли уже хорошо, я считаю, что...
Господин Лебедев, уже у него адвокаты есть, поэтому они, собственно, этим занимаются.
Знаем этих.
Браудера, опять же, хотят объявить в очередной раз, я так понимаю, международный розыск.
Никак найти не могут.
Российская сторона доказывает в Интерполе, что в деле Hermitage Capital политика не замешана. Интерпол пересмотрит свое решение в деле Браудера, если прокуратура сумеет доказать, что преследование главы Hermitage Capital не было политической подоплеки. Тогда Уильяма Браудера объявят международный розыск. В самой компании это считают очередной акцией запугивания.
Угу.
Дальше. Лукашенко. Это все независимое. Не дают спать лавры американских спецслужб. О чем идет речь? Центр при президенте Белоруссии будет контролировать международный трафик информации. У него есть свой Сноуден, наверное. Президент Беларуси указом распорядился...
Агентство национальной безопасности Беларуси.
Смотрите,
конечно.
Значит, президент Беларуси указом распорядился создать местный Google белорусский. И разрешил оперативно-аналитическому...
Бугл?
Бугл, ну, бугл, да, если бугл.
Бегал.
А на Украине будет угол.
Угол, так.
У нас будет ругл.
В Казахстане кагл.
Кугня, там будет кугня. Будет место кугл, гугл, ругл и бугл.
Осторожнее, да. Поехали в Париж. Вот. И разрешил президент Беларуси оперативно-аналитическому центру при президенте Беларуси контролировать международный трафик. Некоторые наблюдатели сделали вывод о том, что результатом выполнения этого поручения станет еще более глубокий контроль не только местных разговоров, но и переписки, собственно, но и транзитных разговоров и переписки.
Да, какой-то пугал даже получается.
Да, получается, президентом Беларуси. Вот, есть еще любопытная публикация в независимой газете. Депутатов обяжут не выражаться в моем доме.
Да, а прошу не выражаться. А что такого сказал? Это волонтаризм?
Да.
А что я такого сказал?
Рудаков сказал. Региональные парламентарии принимают кодексы, запрещающие критиковать коллег и чиновников. В ЗАГС собрания Ярославской области внесен проект этического кодекса, который может усложнить жизнь оппозиции на фоне инициированных политиком Борисом Немцовым разоблачения о якобы невыплате налогов коллегами-депутатами. Документ запретит разглашать конфиденциальную информацию о народных избранниках. После неудачной попытки заключить в строгие этические рамки парламентариев Госдумы началась обкатка моральных кодексов региона, говорят эксперты. Подобный регламент уже принят в Воронеже и Нижнем Новгороде. Ну приняты.
Еще мне нравится, что там в этом кодексе надлежит обращаться от одного депутата к другому только со словом «уважаем».
Кому
там, одному депутату к другому только со словом «уважаем».
Милиция у нас так обращаются.
Да, уважаемые.
Документики.
Что мы с вами будем делать?
Нет, у нас есть несколько оскорбительных обращений к людям, таких как господин. Да. Но когда говорят, а вы господин Орех, допустим, то это понятно, что дальше ничего хорошего во второй строке уже не имеешь. А вы уважаемый.
Еще когда тебя интеллигентом называют, тоже есть повод задуматься.
Как бы, это как оценочная характеристика. Уважаемый также господин, и когда наш, допустим, лидер говорит, наши партнеры на Западе, то есть между строк считают,
партнеры,
сволочь,
да,
это
так, сволочь. Как ты чувствуешь, что нужно сейчас нам напрячься?
Сволочуги эти. Вот, ну да. Да.
И еще одна независимость. Статья в независимой газете. Полиция идет в госкорпорации и госкомпании для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан. На МВД может не хватить штатных сил. Дело в том, что полицейская охрана все-таки встанет вокруг новых российских олигархов, руководителей госкорпораций и стратегических компаний. МВД сейчас заканчивает подготовку такого законопроекта для его утверждения правительством. И это не первое решение о расширении, так сказать, обязанностей полиции. Только что принят закон о контроле ею и же системы безопасности безопасности объектов ТЭКа, на очереди надзор за ведомственной охраной полутора десятков госорганов, при этом штатная численность МВД и уровень его финансирования почему-то не увеличиваются. Чудес не бывает, а значит, на улицах станет еще меньше полицейских, занятых более важными задачами.
Угу. А их там сейчас мало, что ли, на улицах?
Занятых более важными задачами мало.
А,
так, в принципе, хватает.
Ну, да, ничего так.
Может быть, и не очень хватает, но...
Но мы все равно на душу населения, да, по числу полицейских.
Дальше к детям, если позволите, к детям.
Позволим.
Да. «Российская газета», первый в России детский интернет-канал, откроют через два дня, в субботу. Я, как ведущий детской площадки, не мог не отметить это.
Интернет-канал?
Замечательное событие, да.
Будучи папашей Гульком.
«Детки в сетке» называются, да. Значит, в эту субботу на российском интернет-пространстве начнет работать специализированный канал для детей и родителей. Пока, увы, нет в России идеального фильтра, чтобы оградить наших чат от всего опасного и вредного, что поджидает их во взрослом интернете, и не каждый родитель следит за тем, что они делают. Вот для защиты детских неокрепших умов запускается этот интернетик, он называется, детский интернет-канал для родителей.
Канальчик.
Специальный такой канал, созданный Лигой безопасного интернета. Зайти на него можно, ну, будет, собственно, по ссылке, которую приводит «Российская газета». Аналогичный проект уже работает в Европе, так что мы, собственно...
А непонятно, что там будет? Будет там мультфильмы или что?
Ну, там будут мультфильмы, там будут какие-то развлекательные, познавательные вещи, там, наверное, будет какой-то интерактив определенный. Ну, то есть там игры.
Интерактивчик.
Ну, интерактивушка.
Интерактивочка, да.
Да, ну и для родителей будет отдельная история.
Родительчиков.
Да, опять же, к детям.
Маленькая будет.
Родителюшечек.
Дети, ну, так, даже не к детям, к подросткам. Тоже дети. Подростков предлагается арестовывать по согласованию с педагогами и психологами, пишет «Российская газета», не дорос до тюрьмы, публикация. Министерство юстиции России приступило к разработке законопроекта, который заставляет проводить социально-психологическое обследование подростка при решении вопроса о его аресте. Возможно, психологи и педагоги не согласятся с мнением следователя, что парня или девушку надо закрыть в камере, тогда суд должен это учесть. В целом, готовящийся законопроект, как поясняют в ведомстве, вводит элементы пробации, так называемой. И если говорить по-простому, это попытка поработать с осужденными по-доброму, помочь ему найти место в жизни. Срабатывает не всегда, иногда преступника ничего не исправит, но шанс все-таки человеку дается.
Угу. То есть будут привлекаться педагоги, которые
педагоги
скажут,
и психологи,
шанс
которые
есть,
скажут, что вот его не надо, он там еще хуже будет, надо его так, ну, там, по-другому с ним работать.
Нет, ну, вообще инициатива, она полезна. Нет, конечно. Вообще всякая какая-то, всякий такой нормальный какой-то взгляд, попытка на человека. Да. Тюрьма же, она не исправляет.
Как правило.
Как правило.
Ну да, но
вот, а когда попадает туда человек в каком-то юном возрасте, то чаще всего случается
рецидив, потом будет хороший такой преступник. Теперь такая любопытная история, немножко отвлечемся, значит, от такой политической, может быть, составляющей. И из салона машины украли квартиру, Оксана. Квартиру из салона
кто-то
машины.
Кто-то жил в машине?
В Тверской львице. Отняли дамскую сумочку, равную по цене недвижимости в Подмосковье.
Так, что за львица?
Такие сумочки
бывают. Сумочка была из платины, бывает. Я не знаю.
Нет, сумочка была определенного бренда просто. В среду многих москвичей до глубины души поразила история ограбления одной столичной бизнес-дамы. Преступление, в принципе, ничем не примечательное. Похитили сумку из машины в спальном районе на юге Москвы. Ну, как обычно бывает. Одно но. Утраченным аксессуаром оказалась сумка «Биркин» из кожи зеленого питона.
Вот.
Да, жертва нападения 45-летняя Ляна Фридман оценила ущерб в 3 миллиона 600 тысяч рублей. Ну, что сопоставимо, в общем, с ценой квартиры в Подмосковье.
Ну да, небольшая там однушечка, да, какая-нибудь.
А в России, дальше пишет МК, разжигая классовую рознь, уйма людей, у которых нет денег заплатить за жилье или сделать операцию. Вместе с этим, как выяснил МК, есть люди, готовые на одну брендовую сумку потратить, ну, фантастическую сумму, в общем.
Сумма на сумку. Но тут, понимаете, как вот, конечно, классовая ненависть-то, она успешно разжигается. Конечно, но если рознь бы тетка, допустим, ну, вот она и украла эту сумочку, да? Ну, как-то подарил ей, может, кавалер, может, заработал.
Ну, сама.
Ну, есть дорогие вещи. Вот Сан Саныч не даст соврать. Мы им с чем в Барселону позвоним, мы спросим у него. Он любит рассказывать про автомобиль там за 42 миллиона рублей. Ну, так что-то есть товар, и найдется обязательно какой-нибудь на него покупатель.
Ну, он-то о них рассказывает как о музейном экспонате.
То есть, нет, ну, есть цена у
красота
увечена
в чистой линии.
Нет, ну, кто-то, нет, там есть у него тираж вообще, у вещи, которая будет куплена.
В этом мире нет справедливости вообще, в принципе.
Нету, да.
Не бывает ее, так, к сожалению.
Потом есть некоторый стимул
долго-долго упорно работать, ну, года там 3-4, так, откладывать, есть, отказывать его. Во всем из зеленого питона, наконец, выйти в Южном
питон
округе.
Питон все это время подрастает, поймать наедает
питона. Да. Нет, украсть, можно же по-другому сделать. Допустим, все-таки за меньшую сумму поехать куда-нибудь в Африку на сафари. Это будет дешевле.
Найти питона.
Найти питона, освежевать его.
Купить машинку Зингер.
Да, и
Зингер сейчас сложно.
Оксана, вы умеете
да,
шить?
Да, точно. Очень плохо.
На машинке.
Нет, не про меня история, к сожалению.
Теперь, значит, если вернуться...
Тогда придется зарабатывать на питон,
сказать, извините, вот, если да. деньги совместить с тюрьмой, получается хорошая вещь. Инвесторы готовы заплатить 1 миллиард за переезд Бутырки в Новую Москву. Угу. Потому что место, которое занимает Бутырки, я так понимаю...
Ну, уж больно хорошее, хорошее да, место, простаивает.
Да. Вот, инвесторы
не те люди живут
миллиард
там.
Заплатить. А легендарную тюрьму в центре города превратят в музей, если, так сказать, да, а за МКАД построят новый современный изолятор.
Не, это что-то не то. Потому что за миллиард, во-первых, ну, это дорого. Во-вторых, если сделать из этого квартиры лофт, есть такие ну, квартиры
лофт. Лофт, бутырки, лофт, да. Лофт.
Угу. То есть там, это же, это вот я не шучу, потому что ну, когда хотели шут. Красный Октябрь, где вот хипстеры угу. теперь, вот эти дождь, лофт, вот эти, да, которые вот, ну, разлагают наше общество
антипатриотическими, наш, да,
так называемыми да, да, опросами. Там же хотели сделать квартирки. И даже, хотели, и вот, даже да. показывали, там были такие да. показательные, как можно зайти угу. посмотреть, надо сказать, фига себе, только мне сумки ну, с питоном не хватает.
Подражание.
Но тут же еще, понимаешь, магия места. Одно дело квартира да. в Красном Октябре, где нет, там но... производство, а другое дело как-то странно
нет,
жить
нет,
в СИЗО.
Нет, ты недооцениваешь. Значит, во-первых, многие из тех, кто купит там квартиры, там раньше сидели в однушке. Или в двушке там. Вот, или жили там как в хостеле, 18 человек на камеру, сказать. Да, вот, скажешь, сидел я тут на нарах как.
А тут еще может произойти...
Живу.
Вот, произойти смешно, когда одни и те же люди будут въезжать в это место на
разные. А бывший следователь устроится консьержем и скажет, ох... Захар Тимофеевич, я вас помню.
Калоши ваши стоят.
Та-та-та-та-та-та-та-та прим, говорит, да, здорово, Семенович, поедят, я тебя помню.
Конечно. Хорошие времена были.
Ты мне да? не забудь завтра напомнить.
Да, да, там, да. Почисти мне, батенька, разбудись.
Курильщикам закроют доступ в подземные переходы. Это, так сказать, касается некоторых. Депутаты Мосгордумы планируют внести в перечень мест, где нельзя курить, подземные переходы. Как сообщил известием глава комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова, сейчас эти объекты, если они не находятся на расстоянии 15 метров от входа в метро, не подпадают под действие закона об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. Эксперты считают, что бороться с курильщиками надо не только штрафами, но и наглядной агитацией с привлечением звезд эстрады. Но, тем не менее, сигареточку придется бросить перед тем,
как спуститься. А что, звезды эстрады будут в подземных переходах лобать?
Нет, ну просто будут бороться с курильщиками. Может, в подземном переходе будут лобать.
Кинут там... Да, бывает и так.
Саадетская выкичмана. Сбежали два уркана.
Но это без цигарки, без цигарки.
Это переход у Бутырского СИЗО сейчас был, я так понимаю.
Надо быть такой элитный будет.
Ну и, наконец, любопытная история.
Славно как.
Да. Папа Римский стал супергероем. Ватикан опубликовал фотографию гигантских в два человеческих роста граффити, появившихся на днях в районе Борго-Пио возле площади Святого Петра в Риме. Комсомолка пишет, на них изображен Папа Римский в образе супергероя. Вот могу вам показать.
Ну, я пишу, да. Он, знаете, как Бэтмен летит кулаком вперед с развивающимся плащом.
Это Бэтмен летел так вот с кулаком вперед.
По-моему, еще в «Матрице» так не улетал.
This is Mickey Mouse.
В плаще кто летал? Народ, напишите, вы все знаете, кто у нас так с кулаком вперед.
Капитан Америка,
Америка, похоже. Капитан так, Америка, это точно. Да. Да. Все, можете не
вот,
писать.
Он летит, да. одетый в белый плащ с поднятым правым кулаком и с сумкой в левой руке с надписью «Ценные бумаги» по-испански.
Ой, если бы это еще была сумка из зеленого питона.
Да, суперпапа стремительно набирает популярность. В середине декабря американский журнал «Тайм» назвал его «Человеком года». Мало того, на этой неделе Франциско стал героем обложки другого популярного американского журнала «Роллинг Стоун», который можно будет купить 31 января, руководство журнала объяснило свой выбор тем, что папа отличается от предыдущих понтификов своими либеральными взглядами, близостью к народу и прогрессивными суждениями. Франциск заметно меняет традиции Ватикана, задавая прямые политические вопросы и иначе относясь к правам человека, за что католики ему благодарны, пишет газета «Роллинг Стоунс».
Ну, он вообще...
Журнал.
Ну, он вообще такой мужчина современный, он не чужд, там, как бы, и массовой культуры.
Он аскет.
Он футбольный болельщик.
Да.
Но одно другом, кстати, не мешает.
Аскет.
Аскет.
Да, ну, такой какой-то очень человечный.
Не обязательно жить в элитной Бутырке.
Не обижайтесь. Нет.
Так что вполне. Да. Ну что, Лев, спасибо тебе.
Не за что.
Все, мы прощаемся.
И Льву, и редакциям, которые сегодня все-таки отдали газеты.
По дому автомат.
Конечно, потому что не каждый же соглашается, когда вот 4 утра стук в дверь.
Да, человек заспанный, протирая глаза, так... Прицел. Ладно, пошутили, да. И хватит.
Вот именно.
Лев Гулько, спасибо большое.
Арина Старостина с
новостями. Сейчас прервемся на новости, потом у нас будет Сан Саныч.
Разворачивайтесь в марше!
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко. С утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
9:35. Нам подсказывают, что кулаком вперед летает все-таки Супермен, а не Капитан Америка.
Кулаком вперед летает Сан Саныч Пикуленко.
Вот, у нас другой Супермен, конечно.
Сан Саныч, в Барселоне хотя бы солнце-то взошло уже, мы тут решили будить, уже, чтобы не рас...
Нет.
Темно.
В темноте сидит Сан Саныч.
Пол седьмого утра. Ну, пока еще темно.
Сан Саныч.
В общем, ну вообще тут солнце. Тут ну, 14 градусов.
Сан Саныч, в Москве тоже солнце. В Москве тоже солнце, немножко другие показатели миллиметров ртутного столба, но ничего. Значит, мы вчера сдали тебя с потрохами народу, сказав, что ты улетел в Барселону испытывать какой-то невероятный современный бензоэлектрический агрегат, если я ничего не путаю. Так что вот рассказывай, что испытал, что испытал при испытаниях.
К бензоэлектрическим агрегатам мы уже привыкли. У нас у каждого дачника теперь бензоэлектрический генератор на даче стоит. Угу. Но автомобили тоже становятся близки к этому. Они становятся бензоэлектрическими, дизель-электрическими, чистоэлектрическими. В общем, внедряют лампочку Ильича, идет в автомобиль. Угу. И здесь Митсубиси, которому уже много лет прочат так тихо, умирание время от времени, знаете, так раз выскочил и удивил. Uh-huh. В свое время раз приехал в Европу на Олимпиаду в Сараево в 84 году и привез замечательный автомобиль, который назывался Паджеро. Ну, uh-huh. потом его называли разными именами, чтобы поблагозвучнее. Потом было тихо-тихо, потом раз появился Lancer Evolution. Потрясающий полноприводный спортивный автомобиль. А в 2008 раз и появился первый в России электрический автомобиль в продаже. Между прочим, продали 200 с лишним штук Mitsubishi AMG. Ну и вот здесь показали автомобиль с довольно-таки странным названием Mitsubishi Outlander PHEV.
Это, и как у нас будет вот, он звать PHEV? Вот, я говорю, наш народ будет называть его PHEV. Ну,
что же, давайте все-таки называть его правильно.
PH, да, и так далее.
Вот,
да.
Почему я заинтересовался этим автомобилем? Ну, понятно, что у нас его будут продавать, он будет стоять, так сказать, в верхней линейке всех аутлендеров, пока цену... Mitsubishi активно переходит на бензоэлектрические и дизель-электрические машины. Потому что в ближайшее время уже появляются... Паджеро Спорт, L200 это такой пикап, uh-huh. и Делика, ASX, то есть вся линейка бензин и дизельных машин получит электрическую тягу. Понятно, это требование времени. Что этот вот Outlander может? PHEV, во-первых, можно его подключать к розетке. Ну, знаешь, как-то приятно. Вот приехал, как iPhone. Ткнул в розетку, и он...
Ну да, высунул из окна провод метров 20.
Отмотался от тяги.
Ну, зачем?
Нет,
ему прям придается провод. Знаешь, так очень приятно. Пятиметровый проводок с розеткой.
Да, но там же розетку надо искать еще где-то.
Вот, удивляется за такое. У меня чувство удивления. Причем, знаешь, как вот с одной стороны открываешь такую крышечку, там... горловина бензобака. С другой стороны открываешь крышечку, там
розеточка.
Одна для медленной. Да, вот. Сколько может проехать на электричестве? Вот вчера я ездил по городу. Угу. По городу я ездил на электричестве. Причем у него очень интересная система рекуперации. Можно не пользоваться тормозами. Ты можешь регулировать вот на автомобилях. На многих есть подрулевые лепестки сейчас, которые переключают передачи. А здесь подрулевой лепесток переключает степень рекуперации. То есть ты можешь поставить 0, когда рекуперация будет минимальная, но можешь поставить 5, и тогда у тебя будет машина замедляться очень активно, и ты будешь забивать батарею. Причем у тебя висит замечательная картинка, которая показывает тебе, куда перераспределяет поток, и тебе все время хочется направить поток энергии в батарею, про запас. Но, к сожалению, батарейка кончается даже в таком климате достаточно быстро. Ну, как быстро? Ну, 40 километров.
Mm-hmm.
Дальше ты должен или ехать к розетке, или зарядиться. Ну, вот я нажал кнопку «Зарядка», и у меня заработал бензиновый 2-литровый двигатель, и я поехал.
У меня блондинистый вопрос. А какой мощности розетка-то должна быть, чтобы подзаряжаться?
Обычная может быть 220, может быть 5 часов от обычной розетки он зарядится, или он зарядится за 30 минут от специальной там 360 вольт розетки быстрой зарядки. Вот. Но еще интересно, вот эта вся электрическая схема живет своей жизнью. У него, например, нет кардана, нет коробки, то, к чему мы привыкли в любом автомобиле. А есть огромный электронный мозг, который все время думает, все время получает информацию. То есть как водитель, второй водитель в машине появляется. И он все время то подключит задний, то подключит передний, то... Вот только электрические, то где-то там вот уже начинает помогать себе бензиновым двигателем, то переходит, когда разрядился, чисто на бензиновый двигатель, то он в повороте начинает одно колесо притормаживать, на другое колесо подавать тягу. И, в общем, то есть вот то, что мы привыкли на Lancer Revolution, те, кто ездили на этих автомобилях, знают, как там перераспределяются векторы тяги. Вот здесь это сделано примерно так же, только с электроприводом. Ну, скажу, что такой технически изощренный автомобиль. Я люблю такие автомобили, потому что видна огромная инженерная работа за ними. То есть люди думали, люди придумывали, люди испытывали. И с другой стороны, я понимаю, что вот этот автомобиль начинает жить своей жизнью. Он какой-то такой вот... Все время кажется, что он даже умнее тебя.
Сан Саныч,
за руль взялся, на педаль нажал. Да.
Сан Саныч, дорогой, сколько это будет стоить по сравнению с обычным Outlander'ом, допустим? Поскольку это нам, насколько дороже это будет стоить? Понятно, что дороже. Насколько дороже здесь обойдется? И когда это может появиться здесь, в России?
Во-первых, сейчас автомобиль уже проходит сертификацию, то есть уже в ближайшее время он появится в России. Занимать он будет промежуточное положение, то есть он будет стоить дороже, чем обычные двухлитровые там Outlander, но он будет стоить дешевле, чем Outlander V6 с трехлитровым мотором. Mm-hmm. Вот такую вот позицию он займет. Причем ведь сейчас у нас снизили цены на экологически чистые электрические автомобили, то есть если раньше тот же Mitsubishi Amiev продавался за 2 миллиона, то сейчас он продается за 990 тысяч, то есть, ну, за миллион. Это, сейчас идет разговор о том, что правительство готово снизить налоги, пошлины на машины чистые, вот такие плагин-гибриды.
Да, то есть перестанут брать налог дополнительный, да, на таможню.
Да,
хорошо,
и,
да.
В общем-то, вот, а прелесть в чем? Понятно, что радостные характеристики, которые заявляет производитель, они там 50 километров на электротяге, 1,9 расход топлива. Ну, я не уложился, я не проехал 50 километров на электротяге, и расход в итоге у меня получился 4,9 литра, ну, 5. Но все равно 5 литров в достаточно плотном городском потоке. В основном вчера провел день именно в городском. Но мне понравился этот расход.
Хорошо.
К этому еще, конечно, надо электричество.
Ну да.
Ну, вообще вот,
40 метров,
вообще вот
пишут.
Тут люди-то спрашивают, а как он будет заряжаться и заводиться в минус 30? У нас имеется в виду, видимо.
А вы знаете, как любой электрический, такой бензоэлектрический автомобиль, ему глубоко наплевать, какая температура за бортом. Объясню почему. Потому что вот точно так же, как телефон iPhone, да, любой телефон. Вы его подключили к розетке, и он сразу получил тепловую нагрузку. То есть у него теплая батарея. Ведь мы привыкли как? Вот мы нажимаем, там ключик поворачиваем, машина вжик и завелась, да? А здесь ты кнопочку нажимаешь, и тишина. Он не заводится, он включается. А так как батарея стоит под нагрузкой, она теплая. Плюс у него тепловой насосик стоит.
Понятно. Ну, а розетка у нас в дома. Где вообще тепло?
А нормально из балкона удлинитель вот, спустил.
Ну, тепловой насосик у него электрический. В розетку включился, жидкость пошла циркулировать по малому кругу, плюс теплая батарея. То есть приходишь, он еще и теплый.
Ну, тут же инфраструктура еще нужна. Розетки на улицах, там вот это все.
Ну да, чтобы никто не отрезал. Говорит, о, проводок, бац, да. И все. Спасибо, Сан Саныч. Привет Барселоне. Там под солнышком нагревайтесь и приезжайте к нам тоже. Тут
ждем.
В теплом,
ждем.
В теплый круг будет все.
Мы вас тут будем греть, да, согревать.
Все, Сан Саныч, счастливо. У нас Константин Пахмелов уже пришел. После рекламы мы про спорт.
Вот она.
Реклама.
Что такое британская невозмутимость? Это когда можете говорить спокойно, даже о королевском предложении на великолепные седаны Jaguar и роскошные внедорожники Land Rover. Только с 1 января по 28 февраля 2014 года автомобили Jaguar XF и XJ и все Land Rover 2013 года выпуска на особых условиях. Количество автомобилей ограничено. Подробности по телефону горячей линии 8 800 200 80 81 и у официальных дилеров.
Как управлять собственным капиталом в условиях нестабильного рынка? Как разобраться в причинах и следствиях непростых экономических коллизий? Слушайте на Эхе в этот четверг в 11.14 программу «Биржевые университеты». Профессионалы своего дела расскажут вам, как сохранить и приумножить свой капитал. В этот четверг в 11.14.
Вот новый разворот.
Привет, Константин.
Доброе утро.
Доброе утро.
Я по традиции начну с...
Приятного.
Да, с приятного,
ну, давай.
Потому что неприятное будет впереди, вернее. В общем, сборная России на играх в Сочи станет самой молодой за все время участия нашей команды в зимних Олимпиадах. Представляете? Самый молодой. Если в Ванкувере средний возраст спортсменов нашей сборной составлял 26,5 лет, то сейчас он чуть более 22. Представляешь? Как помолодели за 4 года.
Это такой курс на новых спортсменов? Нет, или просто закончили старые?
Ну, в смысле, как вот еще было в Остапе Бендере? Победила молодость.
Да, победила молодость, да. Но на самом деле значительно такое, да, 26,5, 22. Если тут все честно подсчитано, то это прям какой-то...
Честно, я буду болеть за Альберта Демченко.
Вот я тебе сейчас расскажу. Он, кстати, самый опытный в нашей команде. Альберт Демченко, 42-летний, сам. За его плечами участие в 6 зимних Олимпийских играх. На втором месте 35-летний капитан нашей хоккейной сборной Павел Дацук, за плечами которого 3 Олимпиады. Ну и по 2 Олимпиады провели биатлонистка Ольга Зайцева, хоккеистка Екатерина Пашкевич и прыгун на лыжах с трамплина Дмитрий Васильев. А вот самой юной участницей сборной России стала 15-летняя фигуристка Юлия Липницкая. Еще 3 членам нашей страны, представительнице фристайла Александре Орловой, хоккеистке Ане Шухиной и шорт-трекистке, даже вот такой оборот есть, шорт-трекистке Софье Просвирновой, накануне главных зимних игр 4-летие исполнилось 16 лет. Для всех этих девушек домашняя Олимпиада в Сочи станет первой в профессиональной карьере. Я напомню, что состязания в Сочи стартуют 6 февраля, а за всеми подробностями можно следить на сайте команда.рф.
Вообще 15 лет и Олимпиада, вот это вау.
Ну, она там 15 с чем-то, она будет, то есть 16 ей будет в этом, естественно, году, вскоре после Олимпийских игр.
Ну, главное, что можно. Главное,
я
что...
за Альберта буду болеть, и это я объясню почему. Я вот, ну, в свое время, когда я был маленьким, юным болельщиком.
С кудрявой головой.
Ну, кудрявой она никогда сильно-то не была особо-то. Вот, и теперь уж вряд ли будет, честно говоря. Вот, но я болел, то есть мне было прикольно, когда вдруг мои ровесники, ну, это по мере моего взросления, вдруг они где-то там играли, ну, смешно, а ну, может, какой-нибудь мой 18-летний ровесник играет, скажем, за московский «Спартак» уже. Вот, потом, к сожалению, годы шли, и теперь я понимаю, что мои ровесники в сборную уже не попадают. А Альберт Демченко – это единственный человек в олимпийском составе, который старше меня еще пока. Вот Екатерина Пашкевич тоже очень опытная наша спортсменка, но я все-таки немножко постарше уже, Катя.
Дружище.
Вот, Альберт, все-таки я понимаю, что мое поколение еще может даже на Олимпиадах выступать. съезжать на санях.
Я тебе скажу, что...
По желобу, вот это
если,
же.
А ты, конечно, это знаешь, я хотел сказать, если...
Конечно,
ты, конечно,
знаю.
Знаешь, что тему селяне даже постарше тебя будет.
Да.
И он на Олимпиаду в Сочи приедет. Так что за да. него ты можешь переживать, как за старшего брата.
Нет, подождите, а вот, например, в кёрлинге там что, играет какую-то роль возраст?
Да возраст тоже роль можно, наверное, не играет, на самом деле.
Я только хотел сказать, Костян, опередил меня, хотел сказать, что возраст играет роль везде. Но в этот момент раздался восторженный крик в глаз Константина, который сказал, ну это нигде не... Нет, ну понимаешь, конечно, такие виды спорта менее, ну, физически
затронуты.
Не надо там бегать, куда-то там залезать совсем. Конечно, там возрастных таких ограничений не то, что и нет, просто эта возрастная планка поднимается. Вот есть, например, не знаю, там стрельба или парусный спорт, где люди могут...
Или конный, например.
В гольф можно играть там, ну, да. Не то, что совсем до седых волос, но там все равно...
А должно... в шашки можно даже лежа играть, на самом деле, прикованным, собственно говоря... Ну,
зачем?
Ну, как да, зачем?
Прикованным чем?
Зачем? К шашкам.
К шашкам.
Прикованно к вниманию к себе, да. Я понимаю, вот так выкрутимся. Нет. Но в кёрлинге там тоже, между прочим, должна быть нехилая физподготовка, потому что там тонкая достаточно координация мышечная, нужно же запустить. Это же не то, ну, как говорит, народ, кажи, второй ржет.
Пнул камень, потёр швабры и все, да.
Ну, это вообще, в принципе, интересная игра. Вот один раз хотя бы посмотрите, от начала до конца.
Не, очень интересно,
это действительно очень интересно. Она такая, ну, знаете, вот как это в дротики метать в эту тарелочку, вам не смешно, да, кёрлинг смешно. Да, это то же самое. Стрельба по мишеням в тире там где-нибудь в парке Горького отдыха не смешно, все стреляли. Кёрлинг это то же самое, только они в мишень катают камни. Да. Вот эта щеточка, она создает определенное направление. Там
три штуки. Тенденция нам известна, говорят, скоро шахматы тоже в зимнюю Олимпиаду возьмут. Так что все в порядке.
Это в этот, господи, как вы, Илюмжинов.
Да,
Илюмжинов уже лет 20 пытается пропихнуть их в какую-нибудь Олимпиаду. Да, но
да,
так...
Да.
О грустном.
О грустном, да. Что
слушайте,
вчера...
Дмитрий все говорит, где скандалы,
да,
где скандалы.
Вот они, собственно говоря, и поперли, уважаемые.
Скандальчики
Дмитрий.
Пошли. Да, жарили папу.
Наши... Фактики поджарились.
Наши спортсменки, судя по всему, будут...
Или не будут
или
уже.
Не будут, да. Но, по всей вероятности, скорее всего, будут. И речь идет о допинг-скандале, о котором стало известно еще накануне. Руководство Международного союза биатлонистов в лице генерального секретаря этой организации Николь Реш накануне заявила, что вот три спортсмена из России и Литвы, ну, нас в данном случае российские, интересуют, у них были взяты четыре допинг-пробы, которые дали положительный результат, и вот по неофициальной информации в составе сборной России таковыми оказались Екатерина Юрьева и Ирина Старых. Юрьева, я напомню, уже однажды
попадалась.
Была участником в 2009 году, да, так что если ее допинг-проба окажется положительной, она может вешать все, что у нее там есть, на гвоздь, потому что она будет дисквалифицирована пожизненно. А вот за... Ну, Юрьева, как вы знаете, не попала в состав нашей олимпийской команды, а вот Ирина Старых должна была дебютировать на этих Олимпийских играх. Я говорю, должна была пока, потому что нет еще официальной информации. Очень бы хотелось, чтобы она не подтвердилась.
Крайне редко бывают такие случаи, когда
крайне
не подтверждаются.
Редко,
тем более перед Олимпиадой. Там же какая штука? Человека могут все равно отстранить. Надо
на время
доказывать. Там до Олимпиады осталось полторы недели.
А
просто
потом,
не успели.
Для тех, кто не знает, я просто так вот открою завесу, что на самом деле, вот там говорят проба А и проба Б, на самом деле...
Это одна и та же проба, разделенная на две...
Проба, абсолютно
нет, не все это знают.
А в чем смысл тогда?
Ну, вот я об этом и рассказываю, что пробу А берут не позднее, чем через три дня после того, как взяли этот самый тест, и если она оказывается положительной, то берут, начинают исследовать и пробу Б.
А, более подробно, чтобы понять,
даже
что
не
это?
Более подробно, а для того, чтобы либо подтвердить...
Исключить случайность.
Исключить случайность, потому что всякое бывает. Бывает очень редко, когда вот эти самые комиссары или же медики допускают какие-то ошибки, ну если там буквально
технологические
или просто поменяли местами. Ну, все бывает в жизни, понимаешь? Вот дабы исключить вероятность такого, эту пробу...
Проба делится на две части, А и Б, ну и, соответственно, их последовательно проверяют.
Да, ну и на самом деле, я, честно говоря, очень расстроился из-за всей этой истории по той простой причине, что абсолютно уверен в том, что ни та, ни другая, тем более Юрьева, которая уже имела неприятный опыт, ни та, ни другая умышленно, конечно, никакие препараты не принимала. Значит, какие-то были добавки пищевые, значит, кто-то из докторов
не
что-то такое дал не совсем то.
Знаешь, Константин,
рассмотрел.
Скажу я тебе, что...
Скажи мне, да.
Скажу я тебе, что там, значит, у меня такой уверенности, к сожалению, нет.
Вот имена сейчас тоже всякие имена, фамилии называть не буду, поскольку мы не имеем вот прямых доказательств, но у нас же некоторые тренеры, скажем так, появились в последнее время в команде, которых и в свое время еще тоже подозревали во всяких таких, как говорится, хитрых серых схемах. Ну, узнаем мы это или нет, неизвестно. А так вот тоже голословно говорить не буду, поэтому так, иносказательно. Да. Вот. Но в кулуарах мы, конечно, обсудим, о ком идет речь, да мы и догадываемся.
Да, тем более, что я должен сказать на всякий случай, чтобы сейчас не стали тут нам писать, что это все проклятый Пихлер. Обе спортсменки-то не из группы Пихлера.
Не, да, Вольфганг Пихлер, который боролся, клеймил как никто российскую биатлонную команду, когда ее не тренировал. Да. Да.
Вот так это... вот обе спортсменки не из группы Вольфганга Пихлера, соответственно.
Просто тут глупая ситуация выглядит потому, что ну, это не первые наши люди, которые попались так на допинге, ну и не последние, это тоже понятно. Глупо это выглядит потому, что вот буквально там три дня назад Виталий Мутко, когда они, значит, торжественно там нашу команду отправляли, подписывали вот эту заявку олимпийскую, сказали, что всех поста раз проверили. Все там с головы до ног, кто-то там 18 раз сдавал тесты, что мы уверены в том, что вот наши люди
все
там чистые. Что если вот они сейчас в последнюю секунду чего-нибудь там, знаешь, как перед экзаменом студент.
Да.
Они приняли ли мне такую спец там таблетку, сейчас уже точно
добегу. Глаза заблестят.
Раз так что-нибудь добавочку какую-нибудь добавлю, вот. Нет, говорит, мы вот в своих людях уверены. Через три дня приходится... И это пробы, которые были взяты, ну, в декабре.
Да, да.
В декабрьские пробы. Такая же история, если вы помните, была перед Олимпиадой в Лондоне, когда тоже перед отъездом команды сказали, ну, все, вот мы уверены, наши люди чисты. Как говорится, не прошло и этого самого...
Никогда не было, и вот опять.
Да, и тут же моментально. Раз, два, три, четыре. Потом были какие-то темные истории с людьми, которые не вообще уже потом отказались ехать на Олимпиаду. Типа, да, я заболел в последнюю секунду, что-то у меня там нога болит, еще что-то. То есть было понятно, что там тоже, наверное, не все чисто. Вот, так что такая вот печальная история.
Нет, мне очень обидно. Я не хочу сейчас никого уличать и не говорить там, кто прав, кто виноват. Я имею в виду, кто подсыпал, кто не уследил. Потому что, ну, возможно, мы об этом не узнаем, как в большинстве случаев. А если узнаем, то будет очень хорошо. Речь о другом. Речь о том, что другие наши спортсмены, те, кто как бы в команде, те, кому выступать, они в этой ситуации, мне кажется, могут себя почувствовать не очень хорошо, потому что если уже член олимпийской команды старых, да,
15 секунд, Кость.
Старых, да, оказалось вот в такой ситуации, то перед каждым стартом, перед каждой допинг-пробы, понимаешь, и после нее, представляешь, в каком состоянии психологическом
будет. Конечно, очень большой стресс.
Да.
Понятно, ну такой не на очень веселой ноте мы, Константин, благодарим,
ну хорошо, да, благодарю.
Спасибо.
Ну что ж, коротенько расскажем о том, что ждет вас и нас с вами вместе в ближайший час. Будем звонить в Киев, узнавать, как там отреагировали на принятый закон об амнистии, отреагировали ли вообще как-нибудь. Будем будить наших коллег. Впрочем, они и так не спят уже. Там
сегодня
не
у
первый
нас
день.
Миссия такая, будить наших коллег.
Всех будем. Мы начиная от Барселоны и далее, вот приближаясь к Москве потихонечку по часовым поясам. Потом будем новый государственный символ с вами придумывать.
Новый старый.
Новый старый символ возрождать. Депутат Милонов не оставляет нас своими заботами. Потом будем сохранять рабочие места путем сокращения зарплаты. А потом мы будем с вами говорить о том, что составляет конфиденциальность в жизни депутатов.
И... Вообще говоря, план у нас, конечно, наполеоновский.
Наполеоновский. А у нас других планов-то нет. Час это очень много.
У нас наполеоновско-олимпийские планы, потому
да,
что буквально
это...
через
да,
пару
да,
секунд.
Да, то, ради чего, собственно, народ вообще включает в принципе радио, чтобы...
Раздача слонов, конечно.
Конечно, и получить леопарда, зайца, медведя и календарь «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы» и Олимпийский комитет России представляют викторину «Одна страна, одна команда». Раунд первый.
Мы по-своему готовимся к Олимпиаде, мы в игры играем с вами. Я задаю вам вопрос, вы задаете нам ответ. Такие правила у нас игры. Вопрос следующий сегодня, друзья мои. Слушайте внимательно, 10 раз повторять не буду. Кто из российских биатлонистов выиграл золотую медаль на Олимпиаде в Ванкувере? Еще раз, на Олимпиаде в Ванкувере. Кто из российских биатлонистов выиграл золотую медаль? И я вам предлагаю для облегчения задачи 4 варианта ответа. Иван Черезов, Евгений Устюгов, Максим Чудов и Антон Шипулин. Черезов, Устюгов, Чудов и Шипулин. Кто-то из них точно совершенно в Ванкувере выиграл золотую медаль.
Напрягайте память, а когда напряжете и вспомните, кто. Пишите правильный ответ на номер +7 985 970 45 45. Будем 20 минут принимать ваш ответ. Потом после середины часа, после новостей, обязательно скажем, кто победил. 14-й слушатель у нас получит набор подарков, а именно набор мягких игрушек-талисманов 3 ШТ.
Ну, 3 штуки.
3 ШТ. 22-х Олимпийских игр в Сочи и календарях Москвы на 2014 год.
На 14-й слушатель, это который не просто 14-й по счету, а 14-й даже правильно
ответивший, конечно.
Наш у нас год-то 14-й, вы понимаете, какой смысл заложен глубочайший нами. Вот, все, начинайте присылать. Ну, а мы потом расскажем, кто этот замечательный победитель.
В эфире «Вы этого не слышали».
В Калининграде хоспис расположен в здании старой немецкой больницы. Узнать больше вы можете в блоге врача и директора фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Блинки на нашем сайте.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru.
Как это по-русски?
Реклама.
В жилом комплексе «Микрорайон Немчиновка» счастливые новоселы уже получили ключи от квартир. Квартиры с отделкой от 3 900 000 рублей в 15 минутах от метро «Молодежная». Рождественские скидки до 5%. Звоните 363-1003. ЖК «Немчиновка». Заселение сразу после оплаты. Инком новостройки 363-1003. Код 495.
Капли в нос «Грипферон». Это профилактика и лечение простуды и гриппа даже для будущих мам и малышей с первых дней жизни. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
Разворачивайтесь в марше!
10.09, Алексей Соломин прямо из Киева. Добрый день, Алексей.
Доброе утро.
Ну что, новости у нас из Киева каждое утро действительно бесперебойно поступают, а мы вас поэтому и там и теребим своими вопросами.
Знаем мы, что вчера поздно вечером Верховная Рада все-таки приняла закон об амнистии, да, но с определенными предлагает амнистию для участников. Для участников акции в центре города, но на определенных условиях.
Да, правильно сказать, что приняла определенный закон. Там же было несколько вариантов, которые предусматривали, помимо, собственно, освобождения людей, которые были задержаны во время акций протеста, различные условия, либо отсутствие условий. Так вот, вчера проголосовали за закон Юрия Мирошниченко. Это
партия регионов,
Партия регионов, и одновременно он уже представитель президента в Верховной Раде. И этот законопроект, как говорят, я сейчас объясню, почему я ссылаюсь на это, как говорят, он предусматривает освобождение административных зданий не только в Киеве, причем, но и в регионах, то есть зданий местных советов. А почему как говорят? Потому что текста закона нет, его он не опубликован. Более того, депутаты говорят, что они сами, многие депутаты не видели этого текста закона, их не раздали депутатам, и вот они основывались только на том, что собственно говоря...
Ну, как славно, законы на Украине теперь принимаются.
Сам не читал, но голосую, да.
Законы. Более того, Алексей Гнебок, вот лидер партии «Свобода», после самого заседания, часть лидеров приехала на Майдан объяснить, поговорить с народом, объяснить то, что там происходит, то, что произошло в Раде. Так вот, Алексей Гнебок сразу же заявил, что проект амнистии принят с нарушением регламента, потому что он изначально не рассматривался в комитетах, он вышел сразу в Раду, он голосовался, проект Мирошниченко голосовался первым номером, хотя первым номером по регистрации должен был голосоваться проект Ельца. Это как раз оппозиционный проект, который не предусматривал каких-либо условий по сдаче улицы, как это изначально тоже было, и домов. То есть сейчас даже понятно, собственно, что должны сделать, потому что Юрий Мирошниченко вчера вечером заявил, что речь идет только об освобождении зданий. Но перед этим была информация, что условия власти предусматривают и освобождение зданий, и освобождение улицы в течение 15 дней. То есть неясно, что в течение 15 дней они должны сделать. Разбирать баррикады нужно или не нужно, или только нужно освободить министерство. Все ли здания нужно освобождать, потому что Мирошниченко вчера вроде как сделал ссылочку, что нужно освобождать только...
Да, вот я как раз это хотел уточнить, потому что был там вариант, что они оставляют вот этот Дом профсоюзов за протестующими Майдан и Грушевского, а освобождают вот в регионах, и все, что можно технически освободить в самом Киеве, говорит, ну что, Дом профсоюзов, просто мы не уйти оттуда люди ни в коем случае не захотят, поэтому вроде пусть они там и остаются. Такой тоже же был вариант. Но из того, что до нас донеслось.
Вот как раз Мирошниченко, насколько я знаю, об этом говорил. И действительно непонятно, что на самом деле предлагается сделать. протестующие, вы правы, Антон, не будут покидать Дом профсоюзов, потому что, как минимум, им нужно какое-то здание, где они будут греться, где они будут отдыхать. Как раз вот здание в центре Киева захватывались с этой целью. Там люди приходили туда спать, отдыхать, там, не знаю, есть.
В общем, база у них там.
Или получать...
Ну, отогреваться, конечно, потому что там очень тяжело на улице долго находиться.
Нет, на Майдане есть палатки, но палаток, понятно, на всех не хватит. Здание в этом смысле, оно гораздо более полезнее, потому что поэтому вряд ли они согласятся. Более того, не согласятся. Оппозиция же уже, Сиднебок заявил, что протестующие не будут освобождать эти здания. И проект амнистии, который был принят, он не поддержан оппозицией. Виталий Кличко сказал, что он, наоборот, будет обострять ситуацию. Этот проект амнистии, он не способствует разрешению кризиса. Много звучало в адрес партии регионов. Со сцены митинга тоже Тигнибок сказал, что в чем загвоздка-то была. Почему хотели голосовать сначала за оппозиционный законопроект? Оппозиция хотела голосовать, потому что они перетянули на свою сторону ряд регионалов. Угу. Причем, по их сведениям, это
там
было...
50
это
человек, было, по-моему. Да, что
было значительное количество для того, чтобы провести свой вариант закона, который не предусматривал каких-либо условий. Но вечером, как вы, наверное, знаете, в Верховную Раду приехал Виктор Янукович, который проводил совещание в кинотеатре Верховной Рады. Оно было закрытым, совещание со своими соратниками в партии регионов. И, по мнению оппозиционеров, он надавил на депутатов, потому что они выходили, как, там, не знаю, даже бывшая член партии регионов Инна Богословская вчера вечером сказала, что ее... она вышла из партии, да, сейчас ее, в общем, представляют вполне себе оппозиционера, а что выходили люди из партии регионов, уважаемые великие люди, растерянные абсолютно, их раздавили. О чем говорил Янукович, неясно, естественно, об этом никто ничего не говорит, но, как говорят противники партии регионов, речь шла об угрозе распуска Верховной Рады.
Да, ну это славно. Но ведь как Янукович все говорит, там, нерешительный, а то он вот какой дядька там. Люди вышли с растерянными лицами. Леш, у меня еще пара вопросов, но такие совершенно обывательские. Вот. Может быть, даже они и глуповатые, но это народу-то интересно. Вот уличные отношения, ну, понятно же, отношение оппозиции к этим вот новым законам, которые каким-то образом якобы приняты, и которые, понятно, что никто не собирается выполнять, ясно. А нас вот тут в Москве интересует вполне прикладная вещь. А что там про нашу страну говорят? Вот вчера там у нас обсуждалось продолжение выделения денег Украине. То есть мы как-то тут пытаемся помочь братскому народу. А про братский российский народ что-нибудь вообще на улице, на Майдане говорят в каком-нибудь контексте? Нас там вспоминают добрым или недобрым словом?
Ну, вот для картинки, например, для примера, прямо на входе на Майдан висит плакат, я могу быть неточным в цитировании, он по-русски там фраза, что русский народ – это братство, но не рабство, да? Вот речь идет о том, что люди, которые выходят на Майдан, не против россиян, и меня никто не побил, я же не говорю по-украински, да, я же обращаюсь к ним по-русски, и со мной вполне приветливо разговаривают многие, и там, не знаю, со Львова, ну, и из Харькова, и из Днепропетровска, из разных городов люди приезжают на Майдан, и из Киева. Естественно, многие, которые там более, ну, более националистически настроены, там люди из западных областей, они мне просто отвечают на украинском, но говорят на русском. Угу. В смысле, понимают на русском, да. Кто-то отвечает на русском. С этим нет большой проблемы, но надо понимать, что, конечно, Владимир Путин для них персона одинаково неприятная, как и Виктор Янукович.
Я даже соглашусь с Лешей, потому что очень многие говорят о том, что мы не против России, мы против того, чтобы там российское руководство здесь свои порядки наводило. Угу. Да, такие слова звучат постоянно.
Понятно. Ну, и тогда второй вопрос. Мы же тут подозреваем, что это все организовал Европейский Союз, НАТО, Америка, что там полно каких-нибудь западных эмиссаров везде, которые подзуживают, что-нибудь там, какие-нибудь печеньки им присылают. Вот вот в этом контексте как-то там, не знаю, упоминается, присутствует.
Смотрите.
Восхваляют ли Соединенные Штаты обитатели Майдана?
а представители Европарламента уже давно не приходят на Майдан. Это вызывает определенное раздражение в Москве, может быть, это с этим связано. Но вот вчера были депутаты в Киеве, Катерина Эштон приезжала, но она встречалась с Виктором Януковичем. Сейчас, на мой взгляд, на улице, если говорить про улицу, естественно, никаких эмиссаров, комиссаров и прочих Запада я не встречал, никаких печенек, раздачи печенек я не видел, тем более там чемоданов с деньгами. Более того, люди, которые сейчас на улице, для них вопрос Европы уже ушел на второй план.
То есть то, с чем начиналась евроинтеграция, да.
Потому что сейчас... Нет, это дело не в том, что они забыли о том, что они хотят в Европу. Никто не забыл. Они многие действительно требуют евроинтеграции. Поэтому, там, не знаю, заместитель там, администрации, глава администрации президента говорит, что там возможно, нужно разворачиваться с евроассоциацией. Там были какие-то заявления на этот счет со стороны власти. То есть об этом говорят. Но у людей сейчас более важное, серьезное и глобальное требование. Это досрочные выборы президента, досрочные выборы Рады. И это возвращение Конституции 2004 года, это амнистия тех задержанных, которые оказались за решеткой во время акции протеста.
Угу.
То есть эти требования сейчас, они...
Затмили все собой все остальное.
Они актуальны, да?
Угу.
Нужно сначала выполнить их, и потом люди будут говорить про интеграцию в Европу. Просто поэтому сейчас речи об этом нет. Ведь даже многие законы, по которым, которые Рада уже приняла, она пошла на уступки, в том числе, там, не знаю, отставка правительства действительно состоялась, но законы, которые были отменены 16 января, вот эти самые диктаторские, как их называют, законы Януковича, они же отменены Радой, но пока еще это решение не подписано президентом, и оппозиционеры тоже обращают на это внимание.
Ну, в общем, понятно.
Более того, есть какое-то даже там сомнение по этому поводу, потому что, когда говорили с людьми на улице, они говорят, ну, это же не значит, что действительно будут отменены. Может, они завтра отыграют назад.
Ну, и все возможно, как
абсолютно
я понимаю.
Абсолютно верно.
Но хорошо.
Должен признать, что вот после вчерашних событий улица ведет себя очень спокойно. Сейчас очень мало людей и на Майдане, и на Грушевского, где, соответственно, было жесткое противостояние. Но это может объясняться еще и небывалым морозом. Сегодня здесь порядка 20 градусов. Очень холодно. Ну, такого мороза, насколько я припомню, не было вот за время протеста последнего.
Ну, тогда, ребята, утепляйтесь, не мерзните, вам еще работать. Все, Алексей Соломин,
спасибо.
Наш корреспондент
спасибо.
В Киеве, спасибо. Ну, вот так мы, значит, с нашими товарищами киевскими побеседовали, поняли, что там так же холодно, как в Москве, даже еще холоднее. Но политическая ситуация остается накаленной. Вот такой наш итог. Ну, а что, теплый. Мы теперь перейдем, теплый итог, да. Теперь мы перейдем к следующему номеру нашей программы. Тут я, друзья, должен сказать, понадобится специальный технический средства. Твиттер-аккаунт вызван продолжать функционировать. Присылайте смс +7 985 900 45 45. Тоже можете присылать, что вы и делаете. С олимпийским вопросом уже все, я думаю, мы решили, потому что точно
потому
совершенно...
Потому что я вижу такое количество правильных ответов.
Вот нам уже принесли победителей, которого мы пока вам не будем называть.
Сохраним интригу.
Сохраним эту интригу, да. Поговорим мы про законодательную инициативу очередную, которая пришла к нам, как и все хорошее в последнее время, из Петербургского ЗАГС-собрания.
Вообще говоря, мне кажется, что уже можно сделать, знаешь, какую-то такую специальную нам радиоотбивку, такой блин.
Ну да, у нас там, будет новости из Киева, новости из
Питерского
ЗАГС Собрания.
Инициатива депутата Милонова.
Да. Так, вот очередное.
Так вот, значит, ЗАГС Собрания Петербурга вчера у нас поддержало в первом чтении законопроект о признании черно-желто-белого флага имперской России официальным историческим символом России и придании ему особого правового статуса.
Между прочим, 27 депутатов проголосовали за, 12 воздержались. Второе чтение состоится через 2 недели. Но вот этот вот имперский черно-желто-белый флаг, с которым у нас и в том числе на оппозиционных митингах ходят многие, и очень популярен он в среде футбольных фанатов.
Ага.
Такой, ну, есть некоторое, такой... знаешь, вот такое франдерство в этом определенное проявляется. Вот. Теперь предлагают его сделать официальным
символом. Кстати говоря, как уточняет этот Артас, вот если все-таки эта инициатива на федеральном уровне будет одобрена, националистам, которые в основном используют так называемую имперку и ее вариации, будут грозить административные штрафы. Что по этому поводу говорит, собственно, сам Милонов? Кавычки открываются. Флаг Российской империи запомнился славянам на Балканах, под которым они были освобождены от турецкого ига победы в Кавказской войне. Я не понимаю, почему полицейские иногда запрещают футбольным фанатам использовать этот флаг. Я не знаю, почему мы стыдимся того периода истории, который были, когда были достигнуты великие победы.
Ну что ж, давайте, друзья, звоните голосовать. Я сейчас сразу голосование запущу, так что уже можете так пальцы разминать, прежде чем набирать кнопочки.
Кнопочки узнавать.
Кнопочки узнавать. Согласны ли вы с приданием официального государственного статуса, так называемому имперскому черно-желто-белому флагу? Если вы согласны придать такой официальный государственный статус этому языку, звоните 660-06-64. Если не согласны, звоните 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Ну, у меня
значит,
начался.
Еще раз повторим телефоны. Если вы согласны с тем, что черно-желто-белый имперский флаг должен иметь особый правовой статус, да, у нас стать официальным историческим символом, 660-06-64. Если нет, не согласны, 660-06-65. Все телевизоры голосования посредством кнопочек «Да, нет» проводятся.
Там это как раз очень легко. В этот момент совершенно очевидно. Так, да, это значит согласны, нет, это значит не согласны. Простой вопрос, простой ответ. Так, а телефончик 363-3659. Позвонит ли кто-нибудь нам, друзья мои? Нам очень хотелось бы с вами пообщаться. Ну и напоминаю, да, что твиттер-аккаунт вызван, там продолжает разрываться всякими информационными сообщениями от вас. Все это мы тоже почитаем, а сейчас хочется с телефоном. Так, может, у меня тут что-то не...
363-3659.
О, есть.
Алло, здравствуйте, есть. Как вас зовут? Представьтесь, откуда вы нам звоните?
Здравствуйте.
Здрасте.
Меня зовут Андрей.
Очень
я
приятно.
Звоню из Пензы.
Из Пензы. Так, ну да. Что, выйдем теперь под красно-черный... Ой, что не сказал, под красно-черно...
Черно-желто-белыми
знаменами, да.
Ну, на самом деле, мне категорически не нравится господин Милонов со всей его чудаковатостью.
А если абстрагироваться от того, что это идея Милонова?
Но мне очень нравится этот флаг.
Вот, слушайте, у вас просто должна быть внутренняя борьба какая.
Я, конечно, мне стыдно такое говорить там в эфире «Эхо Москвы», но я считаю себя националистом, да, то есть...
Ладно, у нас Навальный сегодня будет националист вечером, целый час в эфире.
Без применения там шовинизма и там без использования арматуры для общения, да, то есть, ну, я вот считаю себя националистом, и поэтому, если эта инициатива приведет к тому, что за эту символику будут там, ну, меньше, грубо говоря, гонять, там она будет меньше внимания привлекать правоохранительных органов, то это плюс. А если из серии, что наоборот будет к тому, что там, скажем так, каждое ее использование будет расцениваться как надругательство над государственной символикой, то, ну, это, конечно, минус.
Скажите, а вам не кажется, что ваши такие соратники по
борьбе,
но менее цивилизованные, скажем так, и менее интеллигентные, я буду аккуратным в выражениях, они некоторым образом скомпрометировали этот флаг?
Ну, это все равно, что говорить о том, что власовская армия скомпрометировала там существующий российский триколор, да, то есть
хорошо
мы не можем
сказал.
Отвечать за каждого отморозка, да, который поднимет над собой там, ну, любой там флаг, да.
Понятно.
То есть если завтра отморозок там пойдет там в кепке и майке там «Эхо Москвы», то это не значит, что это плохая радиостанция.
А чем вам триколор-то не нравится? Почему он вам нравится меньше, чем уже
он был? Мне тоже нравится.
Тоже нравится.
То есть будет и такой флаг, и такой флаг.
Конечно.
Хорошо, извините, я спасибо. Вас прерву, потому что надо еще же кому-то дать выступить, правильно? Так, ну что, кто из нас-то первый нажмет кнопку?
Ну, давай, это буду я. Алло, да. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, откуда вы звоните?
Здравствуйте, я из Москвы, Виктор.
Очень приятно. Черно-желто-белый флаг оцениваем.
Да,
согласны,
да,
не согласны, да.
Я хотел сказать только исторически осветить этот момент.
Попробуйте, только коротко.
Веке этот флаг, да, коротко. Этот флаг воспринимался как немецкое влияние в России.
Угу.
Он был принят при, Александре II, причем так келейно довольно. Он был принят, подписан указ. А в 1883 году, когда пришел к власти Александр III, он немедленно отменил этот флаг. И там, я запомнил из указа слова, чтобы употребляем был исключительно русский флаг, который сейчас...
Ну, понятно, да, нынешний.
Вот. Так что вот сейчас все просто поменялось, у меня такого нет. Ну, то есть я считаю, что это просто как действительно исторический символ, не более того. А сейчас нас просто воспринимают как вот флаг Конфедерации в США, может быть.
Ну, понятно. Ну, вот, в общем-то, Милонов и предлагает его считать официальным историческим символом.
Ну, вот,
придать ему просто правовой статус, как-то легализовать его. Ну, понятно, спасибо вам. Так, еще я думаю, что мы звоним. Да, я сейчас нажму.
Давай,
вот,
выбирай.
Вот, выбираю.
363-3659.
Доброе утро, как зовут вас? Неудачно выбрал. Так.
Попробую еще раз.
Давай попробую еще раз. Алло, доброе утро, как вас зовут, откуда вы нам звоните?
Алло.
Доброе утро, Андрей Новиков, Ярослав.
Очень
здравствуйте, Андрей.
Ну, флаг действительно имперский, это символ России. Странно еще, что из уст криптогея Милонова это прозвучало, я в шоке. Но в целом я согласен.
Согласен. Все, я вас понял. В общем, достаточно, достаточно очевидно. Так, ага, есть у нас еще две минутки. Ну, давай еще, давайте теперь ты кого-нибудь.
363-3659. Алло, доброе утро.
Алло, алло.
Алло,
алло. Алло,
алло. Алло.
Да,
алло. Как вас зовут?
Меня зовут Андрей, я из Москвы.
Очень приятно.
Вы знаете, у меня есть такое ощущение, что, ну, не наигрались еще люди. У нас есть государственный флаг, у нас есть государственный герб. У нас есть наш государственный гимн. Ну, они могут нравиться, они могут не нравиться, это другое дело. Но мне кажется, что сегодня в нашей стране значительно больше вопросов, которые необходимо решать.
Нет, ну можно же решать вопрос параллельно, собственно, придать статус еще одному символу, это ж не отменять там каких-то других важных дел.
Вопрос зачем? Ну, это трехцветное полотнище, да. Ну, оно было когда-то в истории. Ну да, ну и что дальше?
Ну, пусть будет. У нас есть Андреевский флаг, флот под ним плавает.
Ну, хорошо, давайте, у нас будет еще много различных флагов и символов, которые...
Ну, да, ну это же не помешает.
Да, понимаете, но давайте вспомним старый советский флаг.
У нас есть флаг Победы.
Нет, ну вообще вот тут действительно, ты знаешь, как в этом, у Кэрролла перемена мест, когда чаепитие со шляпником и...
Ну да. Спасибо, звонок, мы вас поняли.
Искать новый флаг, да.
Так, ну что, давайте мы подведем некоторый итог. Итог у нас такой, значит, среди тех, кто звонил по телефону, двум нашим любимым, 31,6% согласны с тем, что можно было бы придать официально правовой статус исторического символа. Да, треть около того. И 68, ну, то есть где-то около двух третей. 68,4% не поддерживают эту идею.
Не поддерживают. А среди тех, кто голосовал посредством кнопочек «Да, нет» в сетевизоре, 22 за то, чтобы... «За», да. А «Нет», ну, уже 23, вот у меня на глазах все меняется. А 77% говорят, что не надо им придавать никакой особый статус.
Так что будем просто ходить с ним в футбол, как и ходили до сих пор.
Да, и по Люблину, да.
Ну и вот такие вот у нас. Так, у нас сейчас новости, потом у нас был тут звонок из Ярославля. Ярославская тема тоже у нас сегодня будет. Ну и про рубль поговорим.
Развернитесь, пожалуйста. Вот новый разворот.
Да, это он.
Слонов раздали, продолжаем про корыстные интересы.
Ну что, друзья, вчера, накануне, у нас такие вот как такие накануничные ужасы, курс рубля на московской бирже относительно евро установил новый исторический минимум. Ну, там, говорят, спекулянты, не спекулянты. Спекулянты и раньше не дремали. Так что вот можем поздравить, в преддверии Олимпиады бьем рекорды на других предварительных фронтах. Рекордный курс евро выше 48 рублей. То есть скоро уже евро так будет стоить, как еще недавно стоил английский фунт. А английский фунт, я даже не знаю уже сколько будет. И вспоминаю одну из своих любимых исторических этих вот таких шуток, что за наши рубли сейчас уже ничего не дают, а скоро будут давать в морду. Но поскольку мы все-таки получаем зарплату в рублях, хотя, не, ну мы-то там, знаете, нам и Госдеп платит в рублях, я вам честно скажу. Где они там конвертируют,
Госдеп нам платят печеньками, не надо мучить.
Печеньки это бонусы. Это бонусы. Нет, там наколотыми апельсинками выдают, печеньками, это все понятно. Но это такой натурпродукт. Вот. А вообще, конечно, Госдеп нам в рублях. В рублях, по Газпром тем более в рублях. Так что мы тут, конечно, не бедствуем, но нас тоже тревожит вот такой вот курс европейской валюты. Мы не будем вас спрашивать о том, собираетесь ли вы панически там продавать, бежать, это все уже нас ничем не напугаешь. Но вот какая тут интересная есть штука. Умные люди, экономисты пишут нам, вот Константин Сонин в свое время прекрасно у нас на сайте написал на эту тему статью, я не устаю ее опять же цитировать, и она опять же не теряет актуальности. В чем штука? То есть, в принципе, для экономики, как говорят умные люди, это неплохо, когда дешевая национальная валюта. Для экспортеров это, говорит, вообще прекрасно. Для поддержания экономики в тонусе, чтобы производитель чего-нибудь отечественное производил, это тоже неплохо. Плохо что? Что наши...
В казну рублики опять-таки.
В казну, вот, бегут, говорит, в эти дни, говорит, невероятно пополнился наш бюджет, а бюджет надо пополнять. У нас много впереди стройки, чемпионат мира по футболу в 2018 году. Надо же все это как-то тоже будет нам отстраивать. То есть, в общем, преимуществ много у этого. Есть, конечно, один недостаток. Недостаток заключается в том, что наши с вами реальные доходы уменьшаются, потому что зарплата не меняется, а стоит она в смысле, типа, ну, как бы ее реальная ее ценность меньше. Но при этом сохраняются рабочие места. То есть, эти места, благодаря такому курсу валюты, они как бы, ну, вот... ну, даже как-то почти гарантируется нам на какое-то время. И хотели мы вас спросить, такой, может быть, вопрос вам покажется отчасти провокационным, но а как же без этого?
Аккуратнее с провокационными вопросами.
Нет,
да.
Мы не спрашиваем ничего исторического. Сейчас понятно, что не надо сейчас трогать никакие исторические моменты. То есть вот сейчас вот я послушал про генерала Власова, тоже начал пугаться за коллег из «Дилетанта». Вот мы вас будем спрашивать о том, а согласны ли вы иметь гарантированное рабочее место, но при этом ценой понижения реальной своей зарплаты. Вот зарплата ваша фактически снизится, но при этом работа у вас будет постоянная и вам на какое-то ближайшее время гарантирована. Вот такую мы вам поставим дилемму. Вам придется выбирать из этого. Я понимаю, что, конечно, лучше иметь гарантированную до конца жизни зарплату, в смысле работу с непрерывно повышающейся зарплатой,
в евро,
привязанной к курсу евро галопирующему. Это понятно. Это идеал. Это у нас здесь так устроено. Вот. Но у вас немножко по-другому. Вот. Поэтому вы нам можете снова писать в Твиттер на вызванную. СМС +7 985 970 45 45.
Можно мы позвонить.
Можете 363-3659 наяривать. Вот. Ну и, собственно, этот вопрос мы сейчас зададим вам в качестве дилеммы для голосования. Так, я тут сейчас обновлю, запущу, перезапущу. Согласны ли вы на снижение зарплаты, при том, что работа будет вам гарантирована? Ну, это понятно, что условно, но на ближайшее время вы точно будете
за то,
работать.
Что, за то, что вас сократят вместе с половиной предприятия, вам переживать...
Не придется.
Да.
Но зарплата ваша уменьшится. Вот если вы согласны на такой обмен, назовем это так, звоните 660-06-64. Если вам такая перспективка не очень улыбается, звоните 660-06-65.
Голосование пошло.
Сейчас я дождусь. О, пошло.
Итак, согласны 660-06-64, не согласны 660-06-65.
Ноздря в ноздрю просто.
Да.
Ноздря в ноздрю.
Прямо, прямо ровненько-ровненько.
О, смотри-ка, как мы. Ха-ха-ха-ха. Так, сейчас посмотрим, есть ли у нас звонки. И звонки у нас есть.
Алло, здравствуйте. Как вас зовут?
Добрый день, меня зовут Леонид.
Откуда вы, Леонид?
Я из Москвы.
Это очень радостно, мы тоже из Москвы. Ну что?
Где работаете?
Где работаете?
Я
кем?
Работаю, ну, в системе Москомспорта.
То есть вы бюджетник?
Ну, да. Условно, да. Сейчас после Олимпиады там многое может измениться, не дай бог, конечно. Вот, но тем не менее. Ну так что, если вдруг уменьшится ваша реальная зарплата, но при этом Москомспорт скажет, несмотря на то, что Олимпийские игры закончатся, ничего в Москомспорте плохого у вас не будет. Ну, немножко только придется затянуть пояс потуже. Как вам такая перспектива?
Ну, в принципе, у нас так и происходит.
Ну,
у нас где-то примерно 4 года одни и те же расценки. То есть инфляция составила где-то 25%, и то есть реальная покупательная способность на 25% снизилась.
Но вы не уходите из Москомспорта, ведь?
Нет, нет, пока нет.
Вам то настолько есть, нравится ваша работа? Или что?
Нравится работа, и, в принципе, зарплата неплохая.
Неплохая. То есть пока еще даже несмотря на
инфляцию... А если она станет плохая?
Ну, похуже, скажем
так. Ну, если станет плохая, конечно, придется искать что-то другое. Но, в принципе, пока зарплата неплохая. Но вот, конечно, то, что происходит, ну, снижение за счет инфляции, фактически, это, конечно, расстраивает.
Угу. Ну, а у вас какие-то, в принципе, альтернативы есть? Но вот если не в Москомспорте, то куда? Вы же думали, ну, наверняка есть, все мы взрослые люди.
Ну, есть частные фитнес-клубы, там, как бы это все.
Но все равно вот как-то в этой сфере своей. То есть менять сферу деятельности вы не будете.
Нет, нет, нет.
Хорошо.
А для вас принципиально при этом работать за бюджетные деньги или пойти в коммерческую структуру?
В принципе, не принципиально, но как бы тоже, ну, зарплаты везде разные.
Ну, это да, это да.
Везде разные, как бы.
Угу. Ну, хорошо. Ладно, я желаю вам удачи.
Спасибо.
Мы всем этого желаем сейчас, когда такие непростые времена с бивалютной корзиной. Так, ну что, жми, у тебя хорошо получается.
Алло, здравствуйте. Как вас зовут и откуда вы нам
Доброе
звоните?
Доброе утро, Сергей, Москва.
Очень приятно.
Честно говоря, так смешно слушать вот эти разговоры. У нас как в 98-м году случился кризис, расценки мне срезали на работе. Вот я до сих пор к этому уровню не вернулся.
Понятно, то есть спустя 16
лет. Как бы...
А вы где работаете и кем, скажите, пожалуйста?
Ну, в сфере услуг, скажем так.
Это государственная сфера, да?
Не, это частная.
Частная, ну, только...
Вот, я как бы беру этим увеличением объемов работ.
Угу.
Вот, а по расценкам я так и не вернулся. Если мне за одно изделие в свое время в 98-м платили $5, то сейчас на где-то порядка минимум 80 рублей.
Угу.
Ну, вот... Да, давайте представим, что зарплата у вас снижается, но при этом работодатель вам говорит, беспокоиться за то, что я вас сокращу, не стоит.
Заказы будут.
Да, но придется поджать.
Вот это у меня и происходит.
И вы не меняете работу при этом?
Нет, я не уйду с этой работы.
Ну, это я что, такая интересная работа, или вы считаете себя большим профессионалом в этом деле и не хотите рисковать где-то там что-то менять в жизни?
Клиенты считают профессионалом, рисковать в моей сфере бессмысленно, потому что хорошие места давно все заняты, и в новом коллективе, в моем возрасте, почти 50 лет, знаете, как-то пытаться свое место как бы занять, вот, уже проблематично.
Ну, а вы какой-то для себя порог установили, для которого вы, ну, в смысле благосостояния, готовы терпеть вот фактическое уменьшение своей зарплаты? Вот сказать, что ж, ну, вот все, дальше не могу.
Вы знаете, как-то не задумывался.
Ну, то есть, значит, пока не приперло.
Нет, пока не приперло. Бывало гораздо.
Понятно. Ну, хорошо. Спасибо. Я желаю удачи и вам также. 363-3659 наш телефон. Звоните нам. Так, я сейчас гляну, что народ, кстати, пишет. Ты пока тут давай вылавливай.
И, да, я вылавливаю. Вот это интересно, что этот довод, он действительно работает. Бывало и хуже. Да. Потому что, да, как-то помню,
в нашей стране это вообще непобиваемо. Чем мы только...
Наша страна столько всего
пережила, что, можно сказать, легко. Вот хуже точно бывало. Может, еще дальше будет хуже.
Ну да, да. Зарплату 8 месяцев не платили. Ну, бывает.
Бывает. Бывало, что и 10 не платили. Валентин из Ноябрьска пишет нам. Конечно, согласен, отвечая на наш вопрос. Я работаю нефтяником и не уверен в завтрашнем дне. Боюсь брать ипотеку и так далее. Проще жить стабильно. Ну вот даже в вашем, Валентин, ответе, как это содержит противоречие. Согласен на сокращение зарплаты, но при этом у него уверен в завтрашнем дне, и при этом работать нефтяником. Если вы не уверены в завтрашнем дне...
Что же делать всем остальным?
То мы-то тем более, Валентин. Мы даже боимся как-то уже, после читая такой вот вопрос.
Наталья из Москвы радуется. Работаю, говорит, в международной компании. Зарплату получаю в долларовом эквиваленте. Так что она только вырастет.
Ну, понятно. Так вы, наверное, даже радуетесь. Ой, слушайте, однажды я работал в международной компании очень недолго, очень давно. И там был так называемый черный вторник. Это в какие-то в один из лихих 90, по-моему, в 95-м году. И там тоже нам платили, как-то было привязано к доллару, и все это дело рухнуло именно накануне получки.
Ох, как приятно.
И в получку вдруг что-то столько выдали один раз деньги. Говорю, вот это жизнь была. Ну, это был один раз. Это было очень давно, поэтому уже лет 20 это вспоминаю. Так, уважаемые господа и дамы, ЦБ вложил огромные суммы в валюту, финансируя Украину Олимпиаду, теперь компенсирует расход за счет населения, повышая цены и обесценивая рубль, пишет нам Марк из Москвы, что тоже имеет право на существование версии. Так, давай еще какой-нибудь звонок отловим.
363-3659, алло, доброе утро, как вас зовут?
Доброе утро.
Пожалуйста, уберите звук приемника, а то мы вас будем плохо слышать.
Да, меня зовут Феликс.
Очень приятно. Вы из Москвы? Я вижу просто по
префиксу. Я из Одинцова.
Ну, это, господи, это же что-то, все, конечно, земляки.
Это вот та аргументация, что мы сохраним рабочие места, вы пойдете там на более низкую оплату. Я считаю неверной. Я понимаю, если бы мы уже все производили, мы бы ничего не закупали, и вот наш экспорт бы не шел, то есть мы ничего бы на экспорт не выпускали, потому что там, вот тогда есть необходимость потерпеть и пойти на сокращение зарплаты. У нас что, нечего делать? Мы все сами производим.
Но мы так сами, по-моему, ничего не производим, но мы активно торгуем.
Угу.
Так вот.
Друг с другом. Продавая воздух и его производные.
Еще мы там умеем кое-что откапывать в земле.
Так вот, когда мы начнем все производить, мы достигнем того уровня, когда мы сами себя обеспечиваем, тогда да. А пока мы сидим на всем покупном, идти на это, значит, будем опускаться еще ниже. Вот.
Понятно, Феликс.
Думаю, что так.
Спасибо вам за звонок. Так, ну что, давай посмотрим, что там народ проголосовал. Нет, это была не битва за 100%, друзья мои, отнюдь. Когда мы спрашивали, согласен ли наш слушатель на сокращение фактической зарплаты при сохранении рабочего места, ну, более или менее гарантированно, то 43,3% позвонивших поддержали такую идею. Ну, а 56,7 не поддержали, но куда вы денетесь, друзья мои? Ну, это уже будет вопрос для какого-то следующего обсуждения.
В сетевизоре 28% согласны перетерпеть снижение зарплаты, но при этом точно знают, что их завтра не уволят, а 72% этим как-то недовольны крайне и, видимо, не хотят. Лучше будет менять работу.
Не, ну, конечно, лучше быть здоровым, красивым и богатым, чем полной противоположностью перечисленного. Валя из Питера пишет мне: «Антон, вы меня очень опечалили своей поддержкой мракобесу Милонову, этого человека, человека надо не замечать. Это сложно, он обращает на себя внимание.
Активный,
мы за флаг сегодня голосовали. Но это я к чему прочитал-то? Не потому, что только вступить с вами в диалог, а потому, что у нас же есть еще одна законодательная идея. Вот слава богу, что есть депутаты всех уровней в разных регионах, которые дают нам такую пищу богатую для бесед с вами. Так, ну что у нас?
В независимой газете статья называется «Депутатов обяжут не выражаться». Региональные парламентарии принимают кодексы, запрещающие критиковать коллег и чиновников. О чем идет речь? В Заксобрание Ярославской области внесен проект этического кодекса, который может усложнить жизнь оппозиции. На фоне инициированных политиком Борисом Немцовым разоблачений о якобы невыплате налогов коллегами-депутатами документ запретит разглашать конфиденциальную информацию о народных избранниках. После неудачной попытки заключить строгие этические рамки парламентариев в Госдуму началась обкатка моральных кодексов в регионах, говорят эксперты. Подобный регламент уже принят в Воронеже и Нижнем Новгороде. Так вот, значит, как этот документ выглядит. Этический кодекс депутата был внесен в Ярославскую облдуму некоторое время спустя после обвинения Бориса Немцова в адрес местных единороссов.
Угу, помним такой случай.
Немцов обнародовал данные о том, что 16 депутатов облдумы якобы не платят налоги. После этого политик был вызван в Следственный комитет, поскольку его коллеги посчитали, что он разгласил конфиденциальные сведения.
Заметьте, не оклеветал.
Разгласил. В случае, если кодекс будет принят, подобные действия разоблачителей будут расцениваться как его прямое нарушение. В документе, который независимая газета посмотрела, подчеркивается, что, цитата, «депутат должен соблюдать принципы конфиденциальности в отношении информации, относящейся к личной жизни другого депутата, полученной в ходе осуществления депутатской деятельности. А также депутату запрещается разглашать сведения, затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство граждан, ставшие ему известными в связи с осуществлением своих полномочий». И еще одна маленькая прекрасная деталь. Обращаться к коллегам, депутатам или председателю в парламенте необходимо будет исключительно со слова «уважаемый».
Вот как Лев Гульков в прошлом части, читая газет, в том числе эту статью, сказал, что у нас уважаемый обычно обращается в милицию к человеку.
Документики уважаемые.
Да, как его начать свинчивать потихонечку в мягкой манере. Уважаемые.
Или уважаемые. Не там развернулись. Как будем договариваться?
Как будем договариваться? Разглашать конфиденциальные сведения друг о друге или нет? Ну, мне, конечно, понравилась вот эта идея, что частная и личная жизнь и конфиденциальная информация, это как раз то, что какой-нибудь уважаемый депутат не заплатил налоги.
Это, вот, кажется, конфиденциальные сведения.
Ну, знаете, мы не будем ставить этот вопрос на голосование, подозревая, какой вы дадите ответ. Однако, нам хотелось бы, ну, с ваших слов, конечно, понять, что вы вообще, в принципе, считаете конфиденциальной информацией из жизни депутатов. Ну, вот есть депутаты, у которых есть, ну, наверное...
Нет, есть какие-то очевидные вещи. Там, нам не нужно знать цвет носков депутата, да? Ну, как-то вот
ну, все-таки. Если он так не закинет их по-ковбойски на вот это вот, на свое
на
рабочее
уши,
место,
да,
куда-нибудь между этими кнопкой «да» и кнопкой «нет», то, может быть, и не надо.
Количество лирических привязанностей депутата, ну, тоже, в общем, как бы, как
ну,
правило.
Ну, ты знаешь, вот тут вот
бывает
это
ситуация,
вот
это... смотря кто лирическая привязанность.
Да, потом, да, да, еще если обратиться к опыту уважаемого Милонова, там еще и по половому признаку бывают,
да,
привязанности. Тут надо вот, тут уже могут люди не согласиться.
Ну, вот, с другой стороны, неуплата налогов конфиденциальной информации или нет?
Нет, ну, понимаешь, как, если человек не заплатил налоги, то есть, если я плачу налоги, ну, это мало кому интересно, но плачу я их и плачу, допустим. Вот если я не заплатил, я считаю, что это уже общественно значимая информация. Не хочется быть этим капитаном очевидности, но, по-моему... Хотя, знаешь, вот я бы пришел бы, скажем, в Ярославское заксобрание, и не был бы там капитаном очевидности. Разгласив эту информацию, может, с Немцовым мы бы там на парк показания давали бы там. Так что, да, по-всякому бывает. Ну, давай мы подключим-то народ-то. Пусть он нам степень конфиденциальности.
363-3659, телефон прямого эфира, телефон для ваших смс-сообщений, плюс 7-985-970-45-45, есть твиттер-аккаунт «Вызван», есть сайт «Радио Эхо Москвы».
Все
туда
есть.
Можно писать. А мы сейчас поговорим. Алло, здравствуйте, как вас зовут и откуда вы звоните? Пожалуйста, уберите звук приемника.
Дилемма возникает. Разгласить.
А зовут вас как?
Олег, Петербург.
О, очень,
да,
приятно. Так, дилемма
а
возникает.
А вот разгласишь, ты как-то участие в преступлении получается. Как тут быть?
То
помните,
есть?
Иванов там 2 года наблюдал, как ГЛОНАСС разворовывают.
Да, но он ждал, он терпеливо ждал, чтобы этот коготок побольше с птичкой увяз там в болоте.
Поэтому вот, в какой момент надо реагировать? Тонкий вопрос.
Нет, ну скажите мне, я же не про разглашение или не разглашение. Какая вообще информация может быть конфиденциальная о депутате? Ну, по-вашему. Ну, серьезно, без прибауток.
Ну, вот нам это французы примеры задают. Вот кто с кем спит, это совершенно не принципиально. А вот кто деньги из бюджета как-то так вот помыл. Это вот надо бы как-то, наверное...
А вот смотрите, кто с кем спит, неконфиденциальная информация.
А кто с кем просыпается?
Да, а если выясняется, что, скажем так, любовь некого чиновника возглавляет какую-нибудь огромную корпорацию, которая получает бешеные дотации, непонятно каким образом.
А? Как, Оксана, у вас?
Дело ясное, значит, уже бюджет страдает, бюджет, потому что это эти преференции дополнительные, непонятно. Ну, конечно, если жена талантливая, тут как, так сказать, поспоришь.
Но у вот них бездарных жен нет, вы обратили внимание? Они все вот очень такие рукастые и головастые.
Там, да?
Ну, хорошо, спасибо вам, Олег.
Ну,
так, да, спасибо, давайте еще, там есть у нас желающие?
А тоже.
Ну, давай.
363-3659, здравствуйте, как вас зовут?
Алло, меня зовут Лилия Ивановна.
Очень приятно, откуда вы, Лилия Ивановна?
Санкт-Петербург.
Прекрасно. У нас с Питером канал связи установился какой-то постоянный. Какая же информация, на ваш взгляд, о депутатах вообще может считаться конфиденциальной? На ваш взгляд?
Никакой. Я считаю, что у депутата нет конфиденциальной информации. Они, если лезут во власть, там свои законы, и вся информация о них должна быть прозрачна. Вся их жизнь, и личная, и не личная. Все, информация о депутате должна быть известна нам полностью.
Ну, а его здоровье, допустим,
жить в стеклянном кубе.
Нет, ну, человек, вот есть же информация о здоровье, есть такое понятие, как врачебная тайна. Вот вам надо знать, чем депутат болеет.
Информация о здоровье. А может быть, у него какие-нибудь психические заболевания.
Угу. То есть вам нужно, чтобы была еще медицинская карта депутата обнародована?
Да, полностью. Я должна была дать информацию о депутате полностью.
Вот смотрите, когда вы, например, идете голосовать на какие-нибудь выборы, неважно какого уровня, вы знаете заранее список кандидатов, вы выясняете, кто из них чем примечателен в СМИ? То есть я имею в виду программы,
какие-то личные особенности,
да. Кто чем увлекается, недвижимость.
Нет, к сожалению, нет, я не выясняю информацию, потому что я уверена, что если я начну информировать, это Сизифов труд, потому что мне все равно не дадут информацию правдивую.
А голосовать как тогда? Голосовать как тогда будете, если Сизифов труд-то не проделал?
Ну, вот так вот.
Ну, понятно. Простите. Хорошо, так. Ну, я думаю, что еще один коротенький совсем звоночек мы успеем.
Здравствуйте, как зовут вас? Алло.
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 Здравствуйте.
Это мы вас слушаем.
Как вас зовут?
Меня зовут Вадим.
Угу, откуда вы? Хорошо, ну вот что может быть конфиденциальной информацией из депутатской жизни, на ваш взгляд, что действительно не подлежит разглашению? Ничего.
Вот я раз пример с господином Клинтоном. Все доступно, понятно, кто, что и как. Является примером, да, информация.
Но заметьте,
Вам зачем нужна была эта история с Клинтоном? Она что, как-то для вас повлияла?
Это как пример. Мне все равно там, что и как. Но они пытаются скрыть другие свои проблемы, понимаете?
Понятно. Спасибо вам за звонок. Спасибо. Я только хочу все-таки сделать важное уточнение, что Клинтона тогда импичменту подвергали не за то, что он с Моникой Левински в овальном кабинете шуры-муры, назовем это
разводил.
Так, разводил. Uh-huh. Вот, а за то, что врал под присягой. Это совсем другая история, друзья мои. Ну что, мы так как бы, в общем, пообщались уже. Осталось только рассказать народу о погоде и природе.
Расскажем.
Давайте, давайте.
Разворот. Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». Метеоскоп.
Как говорил один из наших слушателей, пися нам смс-ку, сколько можно передавать лживый прогноз
лучше
погоды?
Лучше бы то, что я сейчас вам расскажу, было бы ложью.
Но это правда, мы испытали это на себе, да.
Минус 25 градусов в столице. Давление, конечно, сегодня невероятное. 774 миллиметра ртутного столба при относительной влажности 84%. Штиль, но теперь появились порывы до 4 метров в секунду. Пока ясно и без осадков. В течение дня в городе от минус 17 до минус 19. Условия для гололедицы, наледи, сосулек. Но осадков хоть не будет, и то хорошо.
Ну, это выпало уже все, говорит, в порывы у них души прекрасные появились там временами до скольких-то миллиметров.
Четырех.
Ой, да.
Метров.
Евлампий Серафима и Антон, сегодня именинники. Как-то вы неактивно меня поздравляли. Ну, ладно, я не в обиде.
Я тебя поздравляю, поздравляю.
О, это поздравление, оно-то перевесит несколько других таких полновесных СМС. Антон Перезимник. Тепло на Антона на один день, потом снова мороз. Ну, мы уже пошутили по полной программе в прошлом части на эту тему. Хитер Антон со всех сторон. Ну, тоже пошутили. Антонина Перезимняя, Антонина, зиме половина. Ты знаете, вот это святая правда. У нас зима где-то к апрелю кончается. Так что сейчас
это
конец января. Конец января как раз, в общем, середина, да. Пекли толокняные колобки. Вот по приметам. Порчу отваживали от избы пятами назад. Вот, и тут... Я попробую, я репетировал целый час, у меня еще есть время прочесть стихотворение. Тут, ну, с ударениями, может быть. По губах худоба, чужая следь, иди пропади. Ни на новце, ни на утренней заре, ни в обыден, не заступай нашего здоровица.
Ты сейчас случайно вот этим набором звуков дождь не вызвал?
Дождь вызвали другие люди. Акада, Дом.ру, ТВ+. И, судя по всему, пошел, кстати. Говорят, пошел. Мы из новостей подробности узнаем. Но мы, с вашего позволения, пойдем немножечко передохнем, но еще и сегодня даже не раз выступим. Спасибо вам.
Спасибо.